Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы продолжаем говорить о гонениях на церковь в первые годы советской власти и о новомучениках, которые пострадали тогда, и портреты которых средствами художественной литературы создала Наталья Валерьевна Иртенина в своем романе «Багряные ризы». Следующая фигура, о которой стоит поговорить, это отец Константин, или иначе говоря, святой Константин Богородский, человек, который, в общем, проявил не меньшее мужество, даже если сравнивать с отцом Иоанном Восторговым и отцом Неофитом Любимовым.
Отец Константин Голубев был настоятелем Богоявленского собора в городе Богородске, это недалеко от Москвы. Это был тоже известный миссионер, очень хороший противораскольничий миссионер, тоже человек монархических взглядов. В мае 18 года он был одним из инициаторов приезда в город Богородск патриарха Тихона со множеством архиереев для торжественного крестного хода по случаю праздника Никола Весеннего. Местные чекисты ненавидели отца Константина и не простили ему этого визита патриарха, и в сентябре 18 года отец Константин был арестован. У нас нет сведений, за что именно его арестовали, но, очевидно, тоже за его церковную деятельность, за проповеди, которые отец Константин, как миссионер, умел делать яркими и доходчивыми.
И мученический венец ему принес, очевидно, расстрел.
Не только сам расстрел, но и вся его твердо христианская позиция. Когда его вели на казнь, стали известны его слова. Свидетелями этого было множество людей, которые шли за чекистами, за конвойными, которые вели отца Константина на казнь. Он сказал, он молился, точнее, «Господи, прости, мне ведают, что творят». И когда его расстреливали, его только ранили и живым сбросили в могилу, стали закапывать. Ну, чекисты вообще любили такой способ казни.
Дорогие радиослушатели, прошу вас, помните эти два имени – отец Неофит Любимов и отец Константин
Богородский.
Святой Константин Богородский. Эти имена – это истинные драгоценности духовные. Если придут к вам великие испытания, ободряйте себя тем, что им тогда было хуже, им было безнадежно, может быть, плохо, как казалось в ту пору тем, кто не имел столь сильной веры в Бога. Но они понимали, что существует Господь, есть Царствие Небесное, и наша жизнь не прерывается гробовой доской, длится вечно. Ну, а вот что касается ободрения, то ведь было верующим Москвы и великое ободрение в то время, и оно отражено на страницах вашего романа, Наталья Валерьевна. Это чудо иконы святого Николая в Москве.
Да, надо сказать, что в первые годы после революции в России совершалось вообще немало чудес. Обновлялись иконы на глазах у людей, обновлялись даже купола церквей. Было явление в небесах Богородицы в Архангельске, например. И чудо иконы святителя Николая на Никольской башне Кремля в ряду этих чудес стоит.
Когда оно произошло?
1 мая 18 года. Советская власть решила украсить Кремль красными полотнищами, там, со всякими лозунгами. И вот икона святителя Николая была полностью закрыта полотнищем с надписью «Да здравствует интернационал». И 1 мая после парада на глазах у множества людей это полотнище стало отдираться от иконы, разрываться на ленточки и падать на площадь. Не от ветра, само по себе. И это чудо вспоминал позднее будущий архиепископ Иоанн Шанхайский, который наблюдал его своими глазами, он тогда был подростком, и рассказал, как это происходило. Толпу людей разгоняли охранники кремлевские выезжали на конях, стреляли поверх голов людей, но люди все равно собирались, смотрели, молились. Кто-то из красноармейцев даже стрелял в эту икону в то время. Иоанн Шанхайский описывает такой случай. Один из красноармейцев стал стрелять в икону, открывшуюся от этой завесы. У него было совершенно бессмысленное выражение лица у этого солдата, что очень удивило будущего отца Иоанна Шанхайского. И вот это чудо очень всколыхнуло верующую Москву.
Какова была реакция публики? Ведь это было многотысячное собрание по поводу красного вроде бы праздника. И тут все увидели это христианское чудо.
Но парад уже кончился, это было после парада. Праздник этот, 1 мая советский, был назван среди верующих Иудиной Пасхой, потому что он пришелся на Страстную среду, когда Иуда предал Христа. И в честь этого чуда церковное начальство решило провести торжественные крестные ходы на Николу Вешнего, на праздник Николы Вешнего 22 мая. И буквально со всех московских церквей шли вот эти вот многолюдные крестные ходы. Вся Красная площадь 22 мая была заполнена людьми, яблоку было негде упасть. Есть фотографии этого события в интернете, их можно найти, посмотреть, сколько там было людей.
Ну, если я правильно понимаю, то слухи, или вернее, сведения о том, что произошло на Красной площади, моментально облетели всю Москву и полетели из Москвы во все концы России. То есть Господь напомнил, что как бы не лютовала власть светская, забывшая о нем, он существует, он никуда не делся, и он помнит о тех, кто совершает подвиги и принимает мучения во имя его.
Да, это чудо, и последующие крестные ходы 22 мая многим верующим дали надежду, что Россия вскоре опомнится, возродится, вернется к своим религиозным корням, сбросит с себя этот революционный морок. К сожалению, этого не произошло.
Но в конце концов произошло, просто не так быстро. Вероятно, общество так глубоко погрязло в грехах, что его покаяние и его исправление ума, хотя бы частичное, могло быть достигнуто только после очень долгих испытаний.
Да, в то время настоящего покаяния в народе не случилось. Большинство населения оставалось теплохладным, равнодушным к вере. Многие даже со злорадством наблюдали, как травят церковь. Один такой персонаж у меня в романе есть, эпизодический.
Ну, а вот возвращаясь к новомученикам, понимаете, это ведь очень большая ответственность для писателя. Портрет настоящего большого святого. И, соответственно, писатель должен рассказать о его речах, о его поступках. Ну, не знаю, до какой степени уместно говорить о мыслях, это все уже, в общем, чистая стихия воображения, может быть, от этого стоит воздержаться. И у вас, кстати, ни разу ни одной строчки не прошло в романе в духе «Отец Иоанн Восторгов подумал» или «К отцу Неофиту любимого пришла в голову идея», ничего этого нет. Но, тем не менее, вы ведь придерживались в этом смысле определенной строгости. На чем вы строили свою методу создание вот таких портретов, портретов святых новомучеников?
Просто не было надобности что-то выдумывать, залезать в голову к людям, к священникам, придумывать, что они там себе мыслили. Я пользовалась широкой документальной базой. Это биографические материалы, и мемуары, воспоминания очевидцев тех событий, и литературное наследство самих моих персонажей, отца Иоанна Восторгова, который оставил огромное творческое наследие этой книги и статьи.
Что-то сейчас, кстати, переиздается и довольно
обильно.
Да,
переиздается. Вымысел в романе связан только с главным персонажем, которого зовут Иван Востросаблин. Это светский человек, военный. Вот он персонаж выдуманный, и поэтому вот то, что связано с ним.
Ну, стихия вымысла, которая естественна для художественной литературы. Чуть погодя, мы поговорим и о нем, и о вашем Востросаблине. Он тоже, в общем, фигура, несущая и определенный самостоятельный смысл в вашей книге.
Исторический час на радио «Вера».
А сейчас я хотел бы напомнить, уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный писатель, автор романа «Багряные ризы», посвященного новомученикам церкви русской, Наталья Валерьевна Иртенина. А сейчас в эфире прозвучит мелодия, которая представляет собой фрагмент из саундтрека к советскому фильму «Последнее лето детства». И, с одной стороны, можно увидеть в ней ритм НЭПа эпохи, гораздо менее трагичной, хотя для нашей церкви очень неласковой. А с другой стороны, ну, вслушайтесь, это ведь мелодия, которая в какой-то степени показывает, ну, советскую власть, советскую эпоху, как нечто вроде паровоза, украшенного красными флагами и стремительно движущегося по рельсам, а именно, скажем, железную махину, движущуюся прямо и неумолимо. Если кто-то на эти рельсы попадает, ну что ж, его ждет судьба тех новомучеников, о которых мы сегодня говорили. Слушатели, вот вы послушали эту мелодию. Может быть, стоит представить себе, как вот под такой бравурный ритм, ритм, как я уже говорил, паровоза, который едет по железной дороге с нарастающей скоростью, сшибая с своего пути все, что попалось. И теперь наложите на эту мелодию судьбы тех, кто пал тогда, пал под колесами этого красного паровоза. Что ж, после этого мы продолжим разговор о речах и поступках новомучеников, как их должен отражать современный писатель. Задача творческая удивительно сложная, удивительно ответственная, как я уже говорил. Наталья Валерьевна уже начала говорить об этом, но я вижу, вы хотите продолжить и договорить.
Поступки персонажей священников, реальных исторических лиц в романе взяты из документальных свидетельств, так же, как и речи их. Ну, выдуманы только вот какие-то бытовые разговоры, а не существенных предметах. Но когда речь заходит о вере, об идеологии, о политической ситуации в стране, о причинах всего того, что происходило и происходит в стране, это, опять же, подлинные слова этих людей.
Ну, вот, насколько я понимаю, вот у Оциана восторгу действительно наследие огромное. И когда он говорит о чем-то, вы вставляете отрывки из его произведения, верно?
Совершенно верно. Отец Иоанн настолько выдающийся проповедник, настолько яркий публицист, что его формулировки настолько точные, емкие, глубокие по смыслу, что хочется...
И безжалостные, в общем-то.
Да, безжалостные по отношению к советской власти, что хочется их запоминать и потом цитировать, что я, собственно, и делала в романе. Хотелось даже еще больше поместить в романе его высказываний. Просто был бы уже перебор.
Тогда был бы уже не художественное повествование, а сборник эссе и афоризмов от отца Иоанна Восторгова. Но именно. Что касается святого Константина Богородского и святого новомученика Неофита, там ведь не так много высказываний. Вы в этом случае чем руководствовались?
Ну, одна из проповедей отца Константина взята из его биографии.
То есть в данном случае, может быть, это какие-то воспоминания современников, мемуары, дневники, которые отразили их судьбы, или что?
Там, по-видимому, была запись проповеди в приложении книги, я просто взяла оттуда кусок. То есть это его собственная проповедь, записанная кем-то?
А что касается отца Неофита, то в данном случае вы просто-напросто использовали факт из его биографии, взятый из каких-то исторических источников.
Ну да, когда свидетельств было недостаточно документальных, то сами судьбы этих людей подсказывали логику их речей, их поступков. Например, в романе есть сцена несостоявшегося спасения арестованных священников в Остросаблином. Этот эпизод выдуман, но реальный отец Иоанн Восторгов, не роман, я думаю, в таких обстоятельствах мыслил бы и поступил бы точно так же.
Ну, то есть Востросаблин пытается спасти священника, которого ведут убивать.
Нет, их троих священников переводят из одной тюрьмы в другую.
Тот видит, что, возможно, сейчас будет схватка со стрельбой, с кровью и...
Отец Иоанн просто отказался, но он сделал жест, знак глазами, взглядом, показал Ивану, что он не надо этого делать, потому что будет кровь, будут трупы.
Но это, насколько я понимаю, предел художественной вольности, которую вы позволили себе, работая с судьбами новомучеников.
Да, таких эпизодов в романе немного, в основном все документировано.
Ну что ж, мне хотелось бы здесь отвлечься от нашего разговора, уважаемые радиослушатели. Те из вас, кто является литератором, писателями, публицистами, журналистами, да даже и хотя бы блогерами, пожалуйста, вот вы послушали сейчас Наталью Валерьевну. Совет, который идет из глубины души моей. Пожалуйста, следуйте этой строгости, не пытайтесь, если вы любите новомучеников, если вы хотите их прославить, не пытайтесь прославить больше, чем это сделал Господь Бог. Время от времени в современной литературе встречается вещь крайне неприятная, когда тому или иному большому православному святому приписаны слова и действия, которых он не совершал. Тому, кто это написал, кажется, ну, я добавлю еще духовных подвигов, ну, я сделаю красивее, ну, я сделаю, может быть, более радикальным, может быть, более драйвовым подвиг этого человека. А все это на самом деле лишнее. Это все равно, что к хрустальному дворцу пристроить деревянную халупу, и по площади будет больше. А что касается общего вида, то вид будет просто страшный. Вот это... кристальная ясность, простота исследования тому, что было в жизни сей, абсолютно правильный подход. Надо отказывать себе в таких излишествах воображения, даже если очень хочется их допустить, и никогда не пытаться рассказать о святом новые чудеса. Вот чего не было, того не было. Через святых Господь Бог, может быть, рассказывает нам притчи. Стоит ли искажать эти притчи? Подумайте. Ну, а те из вас, кто не писатели, а читатели, когда вы видите вот эту благородную строгость, пожалуйста, не пытайтесь дорисовать у себя воображение то, что было помимо нее. Этого достаточно. Возвращаясь к главному герою, к Востросаблину, о котором мы уже говорили, с одной стороны, он... является своего рода проводником, который ходит от одного новомученика к другому, и его глазами, его ушами читатель воспринимает слова, поступки новомучеников. Это с одной стороны.
Да.
То есть он не вполне самостоятельная фигура. Но все же это живой человек, хоть и выдуманный персонаж, но и он несет определенную нравственную нагрузку. Ведь это очень... странное создание, человек, мечущийся и трагедией революции, фактически уже тлеющей гражданской войны, здорово нравственно искалеченный. Так вот, до какой степени он изменился, пройдя через встречи со святыми новомучениками? До какой степени они оказали на него духовное влияние?
В начале романа это действительно человек с еще не устоявшимся мировоззрением, ему всего 20 лет, он воевал на фронтах Первой мировой, потом попал в красногвардейский отряд, участвовал в подавлении антибольшевистского восстания в провинциальном городке. Он не верит в Бога и сам о себе говорит: «Я на войне у красных такого повидал, что и в Бога-то не верю».
Он человек перекошенный, можно так сказать, и перекосила его сама эпоха. Он таков, каково общество. Где-то верующий, где-то неверующий, а где-то, можно сказать, поверивающий. То есть и хотел бы уверовать, но ужасы, которые повидал, ему мешают. И вот хочется увидеть его скитание, а он действительно ведь бесприютный странник, по сути своей. Приносят ли они ему, его нравственному облику, его душе какую-то пользу?
Ну, когда он был в красногвардейском отряде, он во время вот этого подавления антибольшевистского восстания совершил тяжкое преступление. И этот тяжкий смертный грех камнем лег ему на душу, отяготил его совесть. Но до поры до времени Ивану удается заглушать в себе голос совести. Он оправдывается тем, что он сбежал из красного отряда и примкнул к антибольшевистскому подполью в Москве, который готовил восстание против советской власти во многих городах России.
Ну, попытался примкнуть, скажем так.
Иван последовательно знакомится со священниками, с отцом Иоанном, с отцом Константином, с отцом Неофитом. Он общается с ними, слышит их проповеди, речи, видит, как они ведут себя.
И там, кстати, на периферии повествования проходят и другие новомученики-исповедники.
Да, около десятка.
Это, скажем, наиболее яркие фигуры, наиболее выраженные в тексте.
Эти трое, они просто даны крупным планом. Иван осознает жертвенность этих пастырей ради спасения душ своей паствы. И в какой-то момент совесть его начинает говорить громче. Какие-то вещи, связанные с религией, он переосмысливает. Он понимает, что в текущей ситуации церковь в стране единственная законная и авторитетная сила, что лучшие ее представители вполне могут противодействовать вот той эскалации безумия и беззакония, которая насаждала советская власть.
Вы имеете в виду, что представители духовенства, как люди, поставленные от Бога проповедовать и исправлять души, гораздо важнее в своей деятельности, чем, скажем, люди, которые хотели бы там бомбой убить какого-нибудь комиссара из подполья.
Безусловно.
Востросаблин это понимает.
Да, за что этих священников, собственно, убивают, чтобы они не мешали торжеству революционного хама и насильника. Иван видит в этих пастырях образец для подражания, и в конце концов он сам совершает аналогичный поступок. Он жертвует своей жизнью ради спасения жизни другого. И тем самым он спасает себя, потому что Господь его помиловал, ибо сказано, нет больше той любви, когда кто души положит за други свои. А Иван в тот момент еще далек от церковного покаяния, и вот Господь ему дает, дарует жизнь для совершения этого покаяния. Он буквально восстает из могилы, то есть в прямом смысле, и в духовном воскресает душой.
Это не значит, что он превращается в зомби, просто он должен был погибнуть, но что-то вроде чуда его спасло.
Господь его спас, он воскресает душой, оживляется верой в Бога, и в конце книги это уже совсем другой человек.
А можно ли сказать, что здесь есть какая-то перекличка с современностью? То есть Востросаблин – это ведь в значительной степени человек наших дней, который запущен в странстве по эпохе великих гонений на церковь, и есть в его преобразовании нечто, ну, если не использовать такое слово «нравоучительное», то, может быть, попроще, душеполезное для наших современников.
Да, но сейчас же очень многие люди тоже оказываются в плену атеизма, материализма, в плену этих левых революционных идей, этого морока. С ними может произойти точно то же самое, ну, я не думаю, что повторится гражданская война, но вот...
Ну, надо надеяться, что Бог нас сохранит от этого.
Но гонения на церковь могут вернуться в любой момент. Мы должны быть просто к этому готовы.
Что ж, флуктуация большой политики в наши дни может привести ко всему угодно, хотя, конечно, не дай Господь.
И вот духовный путь, который он прошел, он вполне по силам любому человеку.
Из наших современников. И мне хотелось бы, наша передача постепенно подходит к концу, задать вопрос, который нельзя не задать писателю, сидящему здесь в студии у микрофона. Эта тема, она завершена, оставлена вами, по вашему ощущению, или все же у вас есть творческие планы как-то продолжить работу внутри нее?
Я продолжаю тему новомучеников. Планирую сейчас начать писать роман о 1937 году. Основа романа, опять же, будет документальная. Это сфабрикованное в Горьковской области групповое дело, сфабрикованное чекистами.
Вы говорили об этом.
Да. Дело, которое было названо чекистами церковно-фашистской диверсионно-террористической шпионской организации.
Но как их только не сделали еще агентами Венгрии и Японии.
Да, по этому делу было арестовано почти 500 человек, и большинство из них было убито или погибло в тюрьмах на допросах, или погибло в лагерях. Якобы эту организацию возглавлял горьковский митрополит Феофан Туликов, которого на допросах очень жестоко пытали, выбивая из него показания. Митрополит Феофан, будто бы по версии чекистов, выполнял указания самого митрополита Сергия Старогородского, тогдашнего главы Русской Церкви. А Сергий, митрополит Сергий был родом из Нижегородской губернии, из Арзамаса. И вот осенью 1937 года, именно когда раскручивалось это дело, в Арзамасе арестовали его сестру и расстреляли именно по этому делу. Тогда в каждом районе Горьковской области чекисты вскрыли филиалы этой организации и работали вот по этому делу, вычищали частым бреднем духовенство области.
Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу. Мне хотелось бы, дорогие радиослушатели, подвести итоги буквально в двух фразах. То, что пишет Наталья Валерьевна, читать тяжело, читать страшно. Это настоящая большая литература, и одновременно это русская жизнь, ничуть не выглаженная и ничуть не вычищенная от тех складок и пятен, которые оставили на ней годы безбожной власти. И порой создается впечатление, что на земле разверся ад, и огненное преисподнее плясало безумно по нашей земле и выжигало духовенство, и верующих, и храмы. Потом думаешь, только ли это впечатление, или все же именно так и было на самом деле. Мне остается от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Наталью Валерьевну Иртенину за сегодняшнюю передачу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Благодарю, до свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.